Un attimo. Шаббат, как вы помните, который мы немножко уже забыли, тема Амира. Можно ли просить не евреев, да, чтобы делать для вас работу в Шаббат. Мы сказали, что запрещено, приводили всякие примеры и так далее. Вот. Но есть, то, что надо, тоже важно знать, случаи, когда это разрешается. Когда это просить можно, даже нужно. Иногда это касается даже запретов из Торы. Иногда это касается запретов, которые запретили мудрецы. Вот. Этим мы как раз эту тему и закончим. Потому что такие темы совместного бизнеса, я думаю, нас не интересуют. Это будет актуально тогда. А? К Шаббату. К Шаббату. Да. Можно иметь совместный магазин. Как же? Это видишь, Саша, актуально. Меня спрашивали много раз такие вещи. Можно ли там сдавать в аренду или иметь совместный там магазин, ресторан и так далее. Совместно иметь это можно и понятно, это все на практике, но проблема с Шаббатом. Потому что как потом разбираться с прибылью, совершенно правильно. И там не так просто. Есть очень сложные законы. Мы эту тему не будем касаться, уже достаточно сложный раз, во-вторых, не очень актуально. А вот что да, актуально, это как просто ты человек, который соблюдает Шаббат, да, когда можно ли просить, но эту тему мы это самое даже практически закончили, ту тему, которую нельзя. Сейчас будем изучать тему, когда можно. Ну вот. Есть, соответственно, случаи, когда можно просить, даже нарушить закон Торы. Мы сейчас увидим, когда. Есть случаи, когда можно просить нарушить закон мудрецов. И это случай второй. Он называется швуд де швуд. Швуд это на языке мудрецов означает запрет, который установили мудрецы. Дословно, что значит сидеть, ничего не делать, воздерживаться от работы, но имеется в виду тогда, когда мудрецы установили это мудрецы. Швуд де швуд имеется, когда есть двойной запрет. Когда есть двойной запрет мудрецов. Что это значит? Что есть запрет мудрецов, например, какой пример самый распространенный, например, не знаю, взвешивать что-то. Это в Шаббат. Все в Шаббат, все мы говорим. Вот. Взвешивать предметы запретили мудрецы, потому что когда человек взвешивает, то принято записывать результат. Поэтому, соответственно, взвешивать запретили из-за того, что человек вдруг запишет. То есть это первый запрет. Второй запрет это, собственно, просить взвесить. Да? То есть получается, когда мы просим кого-то нарушить закон мудрецов, называется на языке Мишны Талмуда, называется швуд де швуд. То есть двойной запрет мудрецов. То есть как бы ограда вокруг ограды. То есть законы мудрецов, в принципе, это ограда вокруг законов Тора, да? А просить как бы нарушить этот закон, то есть не просить, да, это как бы двойная ограда, то есть ограда вокруг ограды, то есть сам запрет, ну, например, взвешивать, это чтобы не записали, а запрет просить взвешивать, да, это получается заграда, чтобы человек не взвесил, чтобы не записал. Так вот, в таком случае, когда есть двойной запрет, иногда, сейчас мы вот увидим, когда, можно просить кого-то, чтобы сделали это для вас. Вот. Есть, в принципе, четыре, так скажем, случая, больших четыре темы, когда просить можно. Первое, это называется холе коль гуфо, то есть человек больной, у которого болит все тело, так определили мудрецы. То есть это не смертельно больной, да, потому что смертельно больной, естественно, выдвигает все законы Шаббата. Да, то есть можно и просить, и делать самому. То есть это не как бы, это вещь как бы как бы не касается нашей темы. Наша тема когда касается, когда человек не смертельно больной, но как человек, который, у которого такая болезнь, что он вообще не может функционировать. Мудрецы это определили, человек, который нафель мешкав, человек, который слег в кровать. Да, то есть, ну, лежачий больной. Лежачий больной, то есть человек, который не может нормально функционировать. Вот. Для такого человека можно просить кого-то, чтобы он нарушил даже закон Торы. Даже закон Торы. Подробности мы посмотрим. Да? Второй случай, это более как бы такой низкий, называется царагуф. То есть случай, когда человек просто испытывает дискомфорт. То есть он не лежачий больной, он функционирует, он все может нормально как бы общаться и существовать, но что, его просто ему испытывает дискомфорт, какую-то боль, например. Да? А? Чесотка, болит голова, тут достаточно бывает часто живот, там, не знаю, все что угодно, но он не лежачий больной, то есть он продолжает обычную жизнь, но в этом случае не запрещено просить нарушить законы Торы, но можно просить нарушить законы мудрецов. Опять же, подробности мы посмотрим. Вот. Еще есть два случая. Это цорах мицва, когда человеку необходимо выполнить мицву. Да? И еще один случай называется сет мируба, когда у человека большой финансовый ущерб. В этих последних двух случаях тоже можно просить нарушить законы мудрецов. Вот. Это то, что называется, есть такое правило швуд, да швуд. Лацорах мицва или лацорах эфсет мируба. То есть двойной запрет мудрецов в случае необходимости выполнить какую-то мицву, либо в случае большого финансового ущерба. В этом случае можно соответственно, просить для вас нарушить этот закон. То есть, если есть какой-то закон мудрецов, который необходимо нарушить для мицвы или для большого финансового ущерба, то в этом случае можно просить. Потому что просить это один запрет мудрецов, и сам запрет тоже только запрет мудрецов. Получается двойной запрет. В случае мицвы или финансового ущерба можно большого ущерба. Можно просить.
А что такое большой ущерб? Все расскажем.
Во-первых, расскажем, да. Расскажем, не будем забегать вперед. Значит, первая тема это хулакой койгуфо. То есть когда человек серьезно больной. Да? В этом случае, как мы говорили, можно просить нарушить даже закон Торы. То есть, когда человек, причем мудрецы говорят такое определение, как чтобы человек лежачий, то есть лежит. Но это не обязательно он должен именно лежать. Даже если человек испытывает какой-то большой дискомфорт, но при этом не лежит, человек может, не знаю, в наше время, да, люди достаточно, так сказать, терпеливо относятся даже к серьезным всяким болячкам, да, и могут лично не ложиться. Например, у человека большая температура. Нормальный человек, он, в принципе, лежит. Да, но, в принципе, люди с температурой, бывает, не лежат, а ходят и на работу и так далее. Вот, допустим, человек не лежит, тем не менее, он попадает под это определение. То есть не обязательно человеку физически лежать, достаточно того, что в принципе люди в его состоянии обычно лежат. Поэтому если у человека, например, большая температура, то он, соответственно, считается вот таким вот больным, да, для которого можно просить даже нарушить закон истории. Поэтому, например, можно у него просить, чтобы для него включили свет, для него выключили свет, для него вскипятили воду, для него, вызвали врача, даже по телефону, там что-то принесли или привезли с улицы, да, то есть все, что для него необходимо, все можно просить.
А вот рождение ребенка, это тут
Естественно, да. Рождение ребенка, как сам ребенок, так и роженец, это называется. Естественно, это, ну, это даже еще это самое, это еще круче, потому что это смертельная опасность. Потому что если не помочь роженице и ребенку, то они могут умереть. Поэтому здесь хуже, здесь не обязательно просить, здесь можно самому отвезти, естественно, в роддом, в врача и так далее. И можно делать все, что необходимо.
Муж может тоже сопровождать, правильно?
Да, он может не тоже сопровождать, он может сам отвезти и все нарушать все по дороге. Нет, мы сейчас говорим, когда человек не смертельно больной. Поэтому роженица, она еще считается, сильнее. Да, это еще сильнее. Поэтому все эти родовспоможения или вообще все, что этого, что касается, то включать свет, выключать, и, там, не знаю, возить, пользоваться автомобилями, телефонами и так далее, это, естественно, все понятно. Но здесь имеется в виду, когда мы сами сделать это не можем, но можно просить, хотя это даже закон истории. Вот. Более того, мы с вами говорили, помните такую вещь, что если произошло нарушение шаббата, да, то результатами этой работы пользоваться нельзя. Да? Называется нене ми масе шаббат. Да? Когда человек получает пользу от нарушения шаббата. Так здесь этот закон не работает. Поэтому если, например, для такого человека включили свет в абсолютно темной комнате, мы говорили так, что если для нас тот включил свет, например, читать в такой комнате нельзя. Вот. Но в этом случае можно. Почему? Потому что здесь эта вещь абсолютно не называется нарушением. Эта вещь абсолютно разрешена. То есть если я попросил кого-то включить свет для больного, да, то я могу даже достать книгу и читать. Это даже не свет с своим больным, да, просто сам хочу почитать. Да, пока же нажать нужно чем заняться. Так я могу, естественно, спокойно достать газету и читать. Вот. Но исключение только, это тоже мы говорили, когда для человека сделали еду. Вот если для больного сделали еду, сварили, то такой едой пользоваться нельзя. Почему? Потому что мы боимся, что в следующий раз для человека прибавят и сварят больше, чем надо. И тогда получается, что здесь это не разрешенное действие, а запрещенное, потому что для здорового варить, естественно, просить варить еду нельзя, и если даже кто-то сварил, то пользоваться такой едой нельзя. Поэтому то, что свет, он хоть для одного, для здорового, хоть для больного, действие одно и то же, мы не подумаем, что следующий человек включит еще больше света, потому что как бы одного света, одной лампочки достаточно для всех. Вот. Но еды нет, еда как бы зависит от того, насколько людей ее варят. Поэтому едой, сваренного для больного, даже здоровым пользоваться нельзя. Вот. Но другими вещами, например, светом пользоваться можно. О, кстати говоря, еще интересная вещь, что то, что вы говорите, но это касается ребенка. Вот ребенок, который уже родился, первые 3 года считается вот таким вот больным, для которого можно просить свободно нарушать шаббат. Поэтому ребенок абсолютно здоровый. Ребенок, которому меньше 3 лет, он считается еще в определении не смертельно опасного больного, так скажем, да. То есть для него критически необходимы какие-то вещи. То есть поэтому для него можно просить, если, естественно, нету, понятное дело, значит, это делать нельзя, но если нету еды, например, можно попросить для него сделать еду, нагреть, например, еду. Бывает часто нужно сделать всякие там, подогреть всякие смеси, молоко там, и так далее. Не евреи. Потому что самому сделать нельзя, потому что это нарушение закона Тора. Да? Если бы, я еще говорю, это был здоровый человек, даже просить нельзя, это наша тема. Здесь можно попросить, да, хотя ребенок здоровый, но как бы мы не говорим, что он должен дотерпеть до конца шаббата, потому что он находится в определении вот такого человека. То, что как бы такая опасность, как для здорового маленького ребенка, такая же, как для лежачего больного взрослого. То есть которому, если сейчас не оказать какую-то помощь необходимую, да, то это может привести к плохим последствиям. Поэтому для маленького ребенка можно тоже просить даже нарушить закон, ну, который, естественно, необходим, это понятно. Вот. Окей. Теперь есть еще интересная вещь. Если человек, например, здоров пока что, но он начинает, например, заболевать. Да? И если мы для него не нарушим какой-то закон, да, не попросим нарушить, да, то он, соответственно, заболеет и будет таким вот больным. Но сейчас он еще здоров. Например, когда в доме у человека очень холодно. Да? Понятное дело, что то самое, что сейчас он еще здоровый, но если он шаббат проведет в такой холодной квартире, например, да, если мы не включим печку, например, да, ну, раньше было не зажгем дрова, да, то он заболеет. То что делать? Так вот написано в Море, что в этом случае такой человек считается больным, поэтому когда очень холодно, то можно просить даже здоровому человеку можно просить зажечь печку или зажечь огонь. Теперь, интересно, что есть два подхода к тому, что почему здоровому человеку можно просить включить печку. Некоторые считают, что человек, который может заболеть, да, то разрешено, чтобы предотвратить вот эту болезнь, развитие, скажем, этой болезни, то можно просить нарушить даже закон Торы. Некоторые считают, что подход другой немножко, что человек, то есть нам не важно, человек заболеет или не заболеет, даже если мы точно знаем, что он не заболеет, он, не знаю, богатырское здоровье у него, да? Вот. Но, тем не менее, некоторые считают, что такой дискомфорт, да, какой возникает от холода, он уже приравнивает человека к больному. То есть мы все считаемся больными относительно холода, так скажем. То есть мудрецы в случае холода, да, не делали своих постановлений. Поэтому хоть так, да, можно, соответственно, просить, чтобы включили, например, печку или зажгли печку для человека, даже если он еще сейчас здоров. Вот теперь интересна обратная вещь, да? Если очень жарко, можно ли попросить включить кондиционер, например? Ну, например, в жарких странах. Ну и сейчас чаще. Или вентилятор, да. Вот. Кстати говоря, и на наших широтах сейчас тоже бывает жаркие лето, поэтому возникает такой вопрос. В Гмаре просто эта ситуация не прописана. Там прописана ситуация холода. Вот, напишет, что если очень холодно, что все вещи. Вот, теперь обратная ситуация. Так вот интересно, что в этом случае современные пуски разошлись. Некоторые считают, что это вещи разные, что относительно холода все считаются больными. То есть в том, что холод такая вещь, что может простудиться и заболеть, а жара – это просто дискомфорт. Ну, как бы тяжело, но человек, в принципе, может это терпеть.
Сколько сердечников?
Нет, секунду, нет. Сердечники – это вещь, которая называется…
Это отдельно.
Это, не дай бог, мы знаем, что он может заболеть, не дай бог, что он может умереть, это не вопрос. Мы говорим про здорового человека. Может ли здоровый человек… Мудрецы скажут, здоровый человек считается больным относительно холода. Вопрос, здоровый человек считается ли больным относительно жары, потому что сердечник понятно, что для него нужно все нарушать, даже если есть какое-то сомнение, что с ним может случиться какая-то критическая вещь. Некоторые считают, что это вещи разные, но некоторые считают, что это вещи одинаковые, что просто мудрецы одну вещь прописали, а другая, как бы, понятно, само собой. Вот. Поэтому, например, автор этой книги, он говорит такую вещь, что у нас есть тут два послабления. Одно послабление, что если те, кто считает, что это одно и то же, соответственно, можно просить даже в случае жары включить вентилятор или кондиционер. Но те, даже те, которые те, которые запрещают, да, то у нас есть еще одно облегчение, потому что не очень понятен как бы вообще статус электричества. Да, почему запрещено электричество в шаббат? Ну, понятно, что во времена Талмуда не было электричества, да, поэтому мы не знаем, что это такое. И была действительно очень серьезная, так скажем, дискуссия среди рабаним, как к нему относиться. Вот. Некоторые считают, что это запрет из Торы. Причем достаточно сложное как бы, определение, почему это запрет из Торы. Ну, пока оставим, чтобы мне по-простому даже не объяснить, как это работает. Многие считают, что запрет мудрецов. Что просто это как это похоже на зажигание огня, да, поэтому, когда человек чтобы люди не перепутали между зажиганием огня и электричеством, да, мы как бы это запрещаем. О, то есть получается у нас одно сомнение, как бы жара и холод одно и то же это или нет в этом контексте. Второе сомнение это закон мудрецов или электричество, да, это запрет мудрецов или запрет истории. То есть получается, а если запрет мудрецов, естественно, это намного проще. Получается, наш швуд и швуд, то есть у нас уже двойной запрет мудрецов, то, что мы говорили. Вот. Поэтому автор этой книги говорит, что здесь можно в случае экстремальной жары положиться на облегчающее мнение, да, потому что у нас есть несколько, так скажем, факторов, которые позволяют нам разрешить. Поэтому, если очень жарко, то тоже можно просить. Единственное, он пишет, что желательно, если это возможно, не просить напрямую, а намекать. Тогда это еще проще. То есть сказать, что очень жарко и вообще жалко, что некому включить кондиционер. Да? О, еще интересный вопрос. То, что мы сейчас говорили, касается людей. Вопрос, если у человека болеет животное. Там, не знаю, собака, кошка или кто-нибудь еще. Да, опять же, то самое, нарушать Тору для больного животного, естественно, нельзя. Вот. Можно ли просить нарушить? Да? Так вот, в этом случае написано, что можно. Почему? Потому что есть запрет из Торы, да, приносить страдания животным, цар балей хаим. Вот. Поэтому из-за цар балей хаим можно просить. Соответственно, сделать что-то, чтобы помочь животному. Тоже, не знаю, вызвать врача, принести лекарство, или привезти лекарство, или там, сделать его и так далее.
А, скажем, сделать укол тоже нельзя?
Укол можно, может даже это самое. Дина у нас делает укол. Ты делал уколы в шаббат?
Да, я помню.
Ну, здоровым уколы делать не надо, это понятно. Поэтому с уколом, мне кажется, насколько я помню сейчас, просто был вопрос, что это может даже еврей делать. Потому что укол, как бы в чем проблема? Проблема только в основном с того, что будет рано, что выйдет кровь. Потому что если кровь не выходит, проблем нет. Ну, кроме лечения общего. Но... А? О, точно. Но так как мы не уверены, что кровь выйдет, и нам более того, мы не хотим, чтобы кровь вышла. Это как бы побочный эффект, который нам не нужен. Вообще мы даже не хотели бы, чтобы кровь выходила. Поэтому в этом случае, ну, сейчас для больного, потому что для здорового человека вообще любое лечение запрещено. Вот не наша тема. Но мы должны знать, что вообще лечиться это запрет мудрецов, да? Вот, поэтому, но если человек больной, вот такой, как мы сейчас сказали, да, для него, соответственно, запреты мудрецов они разрешаются, да, поэтому можно просить, и так как в принципе делать уколы, мы сказали, что запрет Торы там чаще всего как бы даже его нету, да, то можно делать уколы даже в принципе самому. Уколы, которые вот, мы не уверены, что кровь выйдет, поэтому всякие там, так понимаю, внутривенные, это хуже, правильно? Только внутримышечные. Окей. Поехали дальше. Мы, наверное, следующую подтему посмотрим и на этом закончим. Значит, следующая тема это сказал, что уже опасность для больного меньше, называется царагуф. То есть когда человек, в принципе, не лежачий больной, но. Может, даже вообще не больной, но у него какой-то дискомфорт. Например, не знаю, болит голова, там...
Зуб.
Да. Но зуб может болеть так, что человек может лежать на кровати, естественно. Да, имеется вот такое легкое недомогание, да, что человеку неприятно.
Порез.
Да, порез, ожог, естественно, но опять же не критический. Вот. То есть человеку больно, но он, естественно, нормально функционирует, и это не называет, что боль во всем теле. Не холит бакулягуф. Да, и он не лежачий больной, все с ним хорошо, только не, он чувствует дискомфорт. В этом случае разрешено просить только нарушить закон мудрецов. Поэтому, например, запрещено будет, не знаю, позвонить, чтобы вызвать врача, включать-выключать свет, потому что, я говорю, с электричеством мы устражаем, в принципе, относимся к нему как к запрету истории. Ну, только если нет дополнительных факторов, чтобы сюда присоединить. Ну что, например, можно попросить сделать какую-то процедуру, в которой есть только запрет мудрецов. Ну, например, лечение. Вот как раз сделать укол, например, закапать в глаза.
Можно в эти самые палочки ушные взять и пропитать ее йодом, а потом замазать. Такое можно.
Йодом, да.
Пропитывать нет.
А?
Или зеленкой.
Что?
Есть
вату?
Проблема вату. Пропитывать вату йодом.
Почему? Так это бальда из Хитая, только дорабон. Бальда из Хитая, дорабон. Это йодом.
Мы делаем не так. Мы капаем йодом. Мы...
Потому что вы...
Ты заинтересован в этой схеме.
А?
То есть мы сначала капаем, потом вытираем?
Это в смысле, как йодную сетку, что ли?
Нет, просто капельку, а потом просто, чтобы она не рассыпалась дальше, на рамку.
А, на рамку?
На рамку вообще-то нельзя.
Почему?
Вокруг.
А, это по медицинским всяким делам.
Почему нельзя? Ну, если рамка маленькая, можно ее капать?
Значит, плюс к этому, например, можно попросить, выносить по улице вещи, это ОЦА, одна из 39 малахот, но есть, это не наша тема, достаточно сложная тема, бывает шутерами, то есть вот это, как сказать, шутерами, общественные владения, которые запрещены истории, есть, которые запрещены мудрецами. Более того, есть способы, как можно переносить, как нельзя переносить по Торе, и как нельзя переносить только по постановлению мудрецов. Так вот, соответственно, можно просить какую-то вещь, да, если переноска ее связана только с запретом мудрецов. Например, из соседнего дома в наш дом, если можно перенести, не останавливаясь по дороге, да, то это только запрет мудрецов. Да, потому что запрет из Торы. Это когда человек берет вещь, проносит и останавливается. Вот. Если человек, например, взял в одно владение и, не останавливаясь, перенес сразу в другое, это только запрет мудрецов. Поэтому в этом случае можно просить даже принести, например, лекарство, да, которого, например, дома нету, но есть, например, в соседнем доме. И, соответственно, переносить это только запрет мудрецов. В случае дискомфорта, мы сказали, можно, соответственно, просить принести по такому общественному владению.
А что значит не останавливаться? Где двери есть? В двери-то придется остановиться, подъезды.
Например, у тебя двери нет. Или дверь открыта.
Все держат открытые
двери. Ну да. Это...
Окей.
То есть мы просим не еврея, он идет за лекарством.
Да. Переносит, да. Если это. Просто есть еще одно определение, что Шутрабин Дарабона, чтобы это было общественное владение, которое запретило Тора, то это должно быть такое. Во-первых, должно быть определенная ширина улицы. Ну, наши улицы не широкие, особенно. В Петербурге, да, достаточно широкий. Но еще плюс к этому написано, чтобы за день по этой улице должно было пройти 600 тысяч человек. Вот таких улиц практически нет, ну, например, центральных. Да. Но просто эта тема, она как бы неоднозначна. Некоторые считают, что это как бы вот этого фактора нет, 600 тысяч человек. Поэтому как бы это мы входим в отдельную тему. Но если это, например, какие-то маленькие всякие дворики и всякие там аллеи и не знаю, какие-то огороженные пространства, вот, то есть там запрет, это только запрет мудрецов, то там можно просить, соответственно, в случае такого неопасного больного, у которого есть дискомфорт, да, соответственно, ему на него принести.
Не намекаю.
Не намекаю. Мы сейчас говорим именно так, случай, когда можно просить открытым текстом. Открытым текстом. Вот. Следующее. Да. Значит, еще одна, кстати, есть подтема здесь. Это то, что называется квотабриот. То есть квотабриот, значит, уважение к творению, уважение к человеку. То есть еще одна вещь, которая разрешает нарушать, просить нарушать для вас, это когда не когда человек больной, когда человек полностью здоров, но только если для него это не нарушить, то это приведет к какому-нибудь большому позору. Позор это тоже, понятно, что приравнится к телесному страданию. Поэтому, например, если у человека, например, кончилась туалетная бумага, да, то, соответственно, можно, например, если есть рулон, попросить даже его нарезать, потому что как бы отрывать его это запрет из Торы Мехатех, то есть отрывать предметы по размеру для использования. Вот, поэтому можно попросить его нарезать. Можно, например, попросить принести, например, тоже, например, бумагу, если она кончилась из соседнего дома и так далее. И причем, более того, написано, что для квотабриот, из-за вот этой вот вещи, то есть как бы причина, чтобы человек не опозорился, может даже просить нарушать законы Торы, потому что нарубать, например, бумагу, да, это то, что мехатех, одна из 39 работ, это даже запрещено Торой. Поэтому, плюс к этому, в этом случае получается, что можно даже попросить принести какую-то вещь из общественного владения, которая даже подпадает под запрет Торы. То есть попросить, не знаю, принести по Невскому проспекту. Вот. То есть если у нас необходимо принести какой-то предмет для того, чтобы человеку нормально выглядеть, да, ну, например, если у человека нет одежды вообще, не знаю, она испачкалась или еще что-то, да, то нужно срочно принести какую-то смену, то можно попросить даже принести по улице.
Если это важная женщина, такая как Мишель Обама.
Так.
Ее важная встреча, она не накрашена.
Ну.
Можно попросить, чтобы накрасили.
Накрасили? А если, не знаю, тут я не вижу, что это кто-то бреет.
Слушайте,
Мишель Обама,
разве
не бреет? Нет, например,
конечно. Еще
нет. Мало ли что. Что она тогда?
А, то есть это вы рассмотрите вариант?
Вот бреет, когда человек...
Позиция такого человека, она... Если я не накрашу, ничего с этого не случится, то важно для женщины накрасить.
А, нет, значит, квотабриот – вещь относительная, понятное дело. Кстати говоря, мы до этого не дошли, но дойдем еще. Вы помните, спросили вопрос про финансовый ущерб. Да, финансовый то же самое. Естественно, это вещь относительная. Потому что для бедного, там, за $10 – это большой ущерб. А для богатого, там, не знаю, может, $1000 –
это
ущерб.
В индивидуальном случае?
Абсолютно. Естественно. Да. Это является здравым смыслом. Поэтому это нигде не написано, что такое большой, что такое маленький ущерб. Это индивидуально. Квотабриот это тоже нигде не написано. Это имеется в виду, что если приведет к страданиям моральным, да, то есть человек опозорится, тоже вещь индивидуальная. Вот. просто не знаю, в нашем обществе там как бы туалетная бумага вещь критическая. Может быть, нет, это не везде так, я уже не знаю. То есть, если у человека какая-то грязная одежда, как он стесняется показаться в обществе, естественно, да, то есть это уже причина, чтобы попросить даже нарушить Тору, чтобы ему принесли одежду, либо ее очистили, и так далее, да. То есть даже если это связано будет с каким-то запретом, то тем не менее мишум квода бриот, то, что называется, из уважения к творению, да, может даже просить нарушить закон Торы.
Ну, например, человек шел, вернулся случайно там поднять что-то где-то в общественном, не в общественном месте, а где есть шаров, и у него провалились брюки.
Угу.
То есть они провалились так конкретно, да. Как из этой ситуации выйти. Он может, значит, попросить не влиять,
да.
Чтобы он ему зашил, что ли?
Получается. Да. Если других брюк, естественно, нету,
нет.
Да, то есть у него кого-то брюк, да.
А если, например, вот в том помещение, где они у него порвались, нет, значит, нет у того не еврея ни иголки, ни нитки, он не может как-то как быть.
Значит,
он может попросить, принести. Чтобы принести.
Да.
Получается, нитку, иголку.
Да, да, да.
И чтобы зашил.
Да. Получается, из того, что мы сейчас почитали, то да, то в чем это отличается от, не знаю, от бумаги или от всего остального. Да? То есть, если, например, человек, он тут приводит этот самый пример тоже, если человек испачкалась одежда. И застыло. То есть появились комья грязи. Разбивать комья грязи – это запрет тохен. Толочь. Да? Ну, измельчать. 11 из 39 работ. Он пишет, что можно попросить. То есть если он в этой одежде не может выйти на улицу,
да,
то может.
Точно на улице, да.
Да. Если он то самое, то можно попросить, соответственно, очистить от такой грязи.
Но сам он
зашел. Сам он не может там устоять. Нет, сам он не может. Да. Сам он не может, нет, зашить, это проблема, то, что запрет истории. Запрет истории Мишинкова доберет, естественно, это самое, не разрешен.
Или такой вариант, что он берет, значит, свитер, завязывает свои брюки на поясе,
uh-huh.
идет до швейной мастерской
uh-huh.
и отдает там, договорит, что деньги он отнесет, принесет
если
позже.
Если он может свитер на поясе, то
здесь
он обязан
так ходить. Если он может повязать свитер на поясе, то значит он обязан так ходить, да?
Я не понял, в смысле это самое.
С рваными брюками.
С рваными брюками не обязан ходить.
Если почему-то. Он сверху закрывает, почему-то сейчас.
Это нет, он имеет в виду, что можно ли донести.
Донести до швейной мастерской в общественном владении.
Нет, донести там. Я не уверен, что можно носить свитер. Потому...
Нет, свитер, но он как часть одежды.
Если человеку не стыдно выйти до
свитера. Его свитер, он снимает свитер как часть одежды.
Как часть куртку одежды. Как часть одежды, это просто отдельная тема. Не все можно носить, привязывая к себе. Только если так принято ходить.
Ну ладно, это пальто.
Ну, короче говоря, да, пальто.
Пальто, да.
Получается,
пальто.
Да? Почему нет?
Он дошел до швейной мастерской.
Да, да. Если у него нет другой одежды, у него одни штаны, они порвались, то можно попросить даже нарушить, чтобы короче, он выглядел нормально. То есть, не знаю, принести другие штаны или зашить эти уже.
Mm-hmm, да.
Все. Сегодня.
Спасибо.